обер- и унтер-офицеры и рядовые лейб-компании получили деревни, и некоторые, с очень незначительным числом душ, например, адъютант Грюнштейн, 927 душ. 258 человек рядовых получили каждый по 29 душ. Богатое пожалование Грюнштейну объясняется тем, что он был постоянно на первом плане между гвардейцами, усердствовавшими Елисавете. Сын саксонского крещенного еврея Грюнштейн 18 лет приехал в Россию искать счастье. Начал торговать, накопил денег, отправился в Персию, где прожил 11 лет. Но, возвращаясь оттуда значительным состоянием, был в степи ограблен, избит и оставлен замертво двумя астраханскими купцами. Очнувшись, был захвачен в плен татарами. Как-то освободился от него и, возвратившись в Россию, начал дело против ограбивших его купцов, но хлопотал понапрасну, потому что противники задаривали судей. В отчаянии Грюнштейн поступил рядовым в Преображенский полк и перешел из лютеранства в православие. В последний же день 1741 года отняты были всякого рода пожалования у тех, которые получили их не от коронованных государей, то есть царствования Иоанна VI, кроме тех, которые были произведены в чины по удостоению командирскому. Обер-офицеры и солдаты лейб-компании получили деревни из отписных имений тех лиц, которые были арестованы в ночь на 25 ноября. Главным из них был Остерман, оракул трех царствований. Мы видели, что суд, и суд неправый, над ним уже был произнесен во втором манифесте о воцарении Елисаветы, где на него сложена была вина скрытия распоряжений Екатерины I, и таким образом устранение дочери Петра Великого от престола. Поэтому уже никто не мог ждать помилования знаменитому министру. Над Остерманом накопилось много ненависти. В восшествии на престол Елисаветы выразилось противодействие порядку вещей, господствовавшему в два предшествовавшие царствования, когда на главных местах с главным влиянием на дела военные и гражданские явились иностранцы. В последнее время Остерман оставался представителем этого порядка, самым видным и влиятельным из людей иностранного происхождения, о котором внутри России говорили, что он немец, и потому запечатал так называемый «камень веры», с именем которого и за границу соединяли мысль о немецком управлении Россией. После переворота 25 ноября люди, стоявшие наверху и стремившиеся ко власти, все были враждебны Остерману. Все имели с ним старые счеты. Друзей не было. Тем более, что характер знаменитого дипломата отталкивал, а не привлекал. Такие характеры осуждают людей на одиночество. Таким образом, за Остермана не могло быть ходатаев у новой императрицы. Все спешили на перерыв вооружать ее против него, всеобщую ненавистью оправдывать ее личное нерасположение, а это нерасположение, как мы видели, было велико. Елисавета не любила Остермана, потому что с его стороны не встречала к себе ни малейшего сочувствия, на которое считала себя вправе как дочь Петра Великого, выведшего Остермана. С Петра II между Елисаветой и Остерманом должны были начаться столкновения, борьба за влияние. При Анне примирения быть не могло. В последнее время к нерасположению присоединялся страх. Елисавета более чем кого-либо боялась Остермана, а это чувство не располагает к любви. Мы видели, что Елисавета даже не могла сдерживаться и позволяла себе выходки против Остермана, который платил тем же. При всей своей осторожности и скрытности он не мог удержаться, и когда пришли арестовать его, сделал выходку против Елисаветы, что, разумеется, не могло содействовать к смягчению гнева новой императрицы. Комиссия, которой было поручено производить следствие над Остерманом с товарищами, состояла из генералов Ушакова и Левашова, тайного советника Нарышкина, генерал-прокурора князя Трубецкого и князя Михаила Голицына. Остермана спрашивали, зачем он не приводил в действие распоряжение Екатерины I о престолонаследии и участвовал в выборе Анны Иоанновны. Он отвечал, что во время болезни Петра II был при нем безотлучно и находился в таком состоянии, что себя не помнил. За ним прислали и объявили, что избрана Анна. При этом он представлял цесаревну Елисавету, но не согласились. Царствование Анны словесные от императрицы предложения при нем и Бероне были неоднократно, чтобы Елисавету, сыскав жениха, дать в чужие края. И от него о том письменные проекты были. В угождении императрицы Анне он писал проект об отлучении Елисаветы и герцога Голштинского от престола. На обвинение в том, что покровительствовал иностранцам в предосуждении русским людям, Остерман отвечал: «Чужих наций людей в российскую службу больше и больше принимать, и их знатные достоинства производить и награждать, а российских природных от произвождения отлучать и их всякой милости лишать не старался», в чем он ссылается на поданное им по требованию бывших регента и правительницы о государственном правлении мнений, в котором о произвождении и награждении российского народа перед чужестранцами во всяких случаях именно написано. Спрашивали, для чего принцессе Анне внушал, чтобы Листока в крепость посадить и допрашивать. Остерман отвечал: для того, что в письме и предостережении, присланном из-за границы, Листок именно упомянут. Но он, Остерман, мнение объявил, что принцесса для показания цесаревне Елисавете конфиденции сообщила ей об этом, и если не хочет одна этого сделать, чтобы изволила в присутствии кабинет министров исполнить. Когда принцесса дала ему знать о своем разговоре с цесаревной Елисаветой, то он отвечал, что, по его мнению, цесаревна действительно о том не знает, причем было ему приказано стараться об отзыве из Петербурга подозрительного французского министра Шатарди. Но был вопрос, на который оракул не нашел ответа. «В доме у тебя в письмах найдено по делу Волынского некоторые из комиссии подлинные дела и черные экстракты, да сверх того к оскорблению обвинению Волынского. Явилось собственное твое мнение, прожект, ко внушению на имя императрицы Анны, каким бы образом сначала с Волынским поступить, его арестовать и об нем в каких персонах, и в какой силе комиссию определить, где, между прочими, и тайный советник Неплюев в ту комиссию включен, чем онную начать, какие его к погублению вины состоят и кого еще под арест побрать. И ему, Волынскому, вопросные пункты учинены. Для чего ты Волынского так старался искоренить?» Остерман отвечал: «Виноват и согрешил. Неплюев к тому делу по представлению моему определен для того, что он, Неплюев, был мне приятель, дабы через него о всем в том происхождении ведать мог, ибо Волынский против меня поднимался». Остерман дополнил свои показания тем, что относительно наследства дочерей принцессы Анны советовал делать дело через прошение народное, о чем просил Ливенвольда внушить принцессе. Вторым государственным преступником был фельдмаршал Миних, находившийся со врагом своим Остерманом в одинаковом положении. Остерман приобрел себе только врагов, а не друзей, своей недоверчивостью, скрытностью, свою таинственную речью, которой никто не понимал, страшным честолюбием, вследствие которого он не допускал ни высшего, ни равного, если только они не были в умственном отношении ниже его, стремлением заправлять всеми делами, оставляя другим только подписывать их. Миних, по-видимому, представлял противоположность Остерману свою живостью, свою обильную, откровенную речью. Но если нынче он обошелся с человеком так ласково, так сердечно, что тот не нахвалится и готов идти за него в огонь и в воду, то завтра он обойдется с тем же самым человеком так не по-человечески, что навсегда оттолкнет его от себя. Смесь хороших и дурных качеств и отсюда постоянная смена хороших и дурных поступков не давали никому ручательства в прочности отношений своих к фельдмаршалу и заставляли сторониться от него, Тем более, что этот человек не разбирал средств, прокладывая себе дорогу к чему-нибудь, толкая всех встречных. Таким образом, и Миних не мог найти заступника. Сама Елисавета, кроме невнимания, могла обвинять его и в поступках прямо враждебных. Он представлял к ней шпионов в царствование Анны. Было еще любопытное обвинение. Гвардейские гренадеры показали, что Миних, приглашая их арестовать Берона, упоминал о цесаревне Елисавете и ее племяннике герцоге Голштинском. Об этом записаны два несогласных показания, из которых в одном говорится: «Бывшие при арестовании Берона на карауле гренадеры объявили, что при Шедде он и фельдмаршал к караулу говорил им: „Хотите ли вы государю служить? Ведайте, что регент есть, от которого государыня цесаревне, племяннику ее принцу Иоанну и родителям его есть утеснение, и надобно де его взять“. И спрашивал их: „Ружья у вас заряжены?“ На что они отвечали: „Готовы государю с радостью служить“. И пошли, и взяли. А потом, уже они, видя, что на другой день дело не туда пошло, руки опустили. И того ради онному Миниху представлены тех гренадеров 9 человек, которые нынче в лейб-компании, и сказали, что Дион им, тогда бывшим на карауле, именно пред фрунтом о государыне императрице Елисавете Петровне и принце Голштинском говорил. На что он, граф Миних, ответствовал, что он таких речей, как они объявляют, не говаривал. И в том обе стороны научной ставки на своих словах сначала утверждались, но потом, когда от них, лейб-компании прапорщика, вахмистров и рядовых, он, граф Миних, в том уличен стал, то он признался, говоря, что понеже он слабую имеет память, якоже для того и об отставке от службы просил, то такие слова, какие они показывают, он тогда, как ныне припоминает, говорил, и что в том за своим беспамятством прежде не признался, в том признает себя вина и просит о милосердии. А те слова, без сомнения, говорил для того, чтобы тогда те гренадер в исполнении воли принцессы Анны тем больше анкуражировать. В этом показании есть ложь об утеснении Бероном цесаревны ее племянника, но нет обмана, ибо прежде всего Миних спрашивает, хотят ли солдаты служить государю, и после всего солдаты говорят, что готовы с радостью служить государю. Другого государя, кроме того, которому они присягали, никто разуметь не мог. Другое показание говорит яснее. Миних, подойдя к караульным, сказал, что ежели они хотят служить цесаревне Елисавете и ее племяннику, так шли бы с ним арестовать Берона, ибо де кого хотите государем, тот и быть может, хотя принца Иоанна или герцога Голштинского. Что они, слыша все, согласно сказали, что ее величеству Елисавете служить охотно желают. Под одну опалу с такими видными людьми, как Остерман и Миних, подпал и относительно темный человек обер-гофмаршал Левенвольд. Обязанный своим возвращением фавору Екатерины I, он выдвинул Остермана, которого, как мы видели, Бестужевская партия иначе не называла, как «клеатурою», «креатурою» Левольда. Теперь Левенвольд пал вместе с своей креатурой, ненавидимой русскими, как сильный по своему придворному положению член немецкой партии, без сочувствия со стороны немцев, которые не могли найти в нем ничего хорошего, не могли толковать, что Россия много потеряла в Левенвольде, как толковали, что Россия не заменит Остермана и Миниха. Наконец, Левенвольд заслужил личное нерасположение Елисаветы, хотя и оправдывался, что действовал по приказанию правительницы, но такие оправдания в подобных случаях не принимаются. «К нынешней государыне, — говорил Левенвольд, — я всегда имел свое должнейшее почтение. А что в торжество дня рождения принца Иоанна для нее при публичном столе приставлен был стул с прочими дамами в ряд, то сие учинено по приказу принцессы, а не по моему рассуждению. И хотя я притом ей представлял, что не обидно ли то будет цесаревне, однако ж она мне именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано, и яде, как сама выйду, то уже сделаю, что надобно. Головкин, Мэнгден, Тимирязев, Яковлев допрашивались как слишком усердные слуги падшего правительства. По окончании следствия 13 января Сенат получил указ судить их по государственным правам и указам. Кроме сенаторов, для этого суда приглашены были и другие лица, президенты коллегии. По выслушании экстрактов из дела долго рассуждали. Потом начали собирать голоса с младших. Остермана приговаривали к смертной казни просто. Князь Василий Владимирович Долгорукий имел слабость произнести смертную казнь колесованием. Миних приговорен был к четвертованию. Головкин, Мэнгден, Левинвольд и Тимирязев — к отсечению головы. Бестужев, или находившийся еще под впечатлением недавнего суда и приговора над ним самим, или желая показаться великодушным пред иностранцами, говорил секретарю саксонского посольства Петцольду, что приговор, произнесенный судную комиссию над Остерманом с товарищами, ужасен, что канцлер князь Черкасский и генерал-прокурор князь Трубецкой настояли, чтобы Остерман был приговорен к колесованию, а Миних — к четвертованию, но что он, Бестужев, надеется на милосердие императрицы и вместе с Листоком употребит все старание, чтобы это милосердие оказалось именно в этом случае. 17 января утром по всем петербургским улицам раздавался барабанный бой. Народу объявили, что на следующий день в 10 часов утра будет совершена публичная казнь над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка. 18 числа с раннего утра толпа уже начала собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегии. Здесь астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелось роковое бревно — плаха. Арестанты в то же утро были переведены из крепости в здание коллегии. Как только пробило 10 часов, их начали выводить на площадь. Впереди всех показался Остерман, которого по причине болезни в ногах везли на извозчичьих санях в одну лошадь. На нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шубка, в которой он обыкновенно сидел у себя дома. За Остерманом шли Миних, Головкин, Мэнгден, Левинвольд и Тимирязев. Когда они все поставлены были в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и взнесли на эшафот, где посадили на стул. Сенатский секретарь начал читать приговор, который Остерман должен был выслушать с обнаженную головою. Бывший великий адмирал обвинялся в утайке духовной Екатерины I, в составлении проектов, где доказывал, что Елисавета и племянница ее не имеют права на престол, и предлагал для предотвращения всяких опасностей выдать Елисавету замуж за чужестранного убогого принца, а паче всего дерзнул составлять проекты о приобщении к наследию русского престола дочерей мекленбургской принцессы Анны. Он же, Остерман, учинил императрице еще разные озлобления. Кроме того, не представлял о лучшей предосторожности к защите государства —